изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Бытует мнение, что большую часть своего времени человек проводит на работе, поэтому очень важно, где вы работаете и с кем. Но согласитесь, что еще важнее, какой микроклимат царит в семье. Хочется ли возвращаться домой, хочется ли с родными делиться своими переживаниями и размышлениями, обсуждать планы на будущее, есть ли возможность быть самим собой. Почему же порой нам так трудно договориться с родителями, мужем, женой или детьми? Почему, казалось бы, близкие люди не понимают друг друга? Как они это переживают? Как правильно вести себя в конфликтной ситуации, чтобы хотя бы не доводить ее до скандала? О том, как выстроить гармоничные семейные отношения, поговорим с экспертом программы «Знакомьтесь». Это гештальт-терапевт, руководитель семейного центра «Игмалин» Элина Сватикова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, слушатели.
Форма выражения.
Сегодня мы будем говорить о конфликтных ситуациях, которые возникают в рамках семейных уз. Из этого следует сразу вопрос, конечно же, а бывают семьи, в которых нет никаких конфликтов, или просто они бывают, но микроконфликты возможны? Вот о чем говорят конфликты в семье?
Конфликт — это форма взаимодействия. Согласитесь, что не может так быть, что есть конфликт и нет партнера по конфликту. Значит, мы рассматриваем, что это контакт между людьми, который приобретает определенную форму. Так как я гештальт-терапевт, то, конечно, я рассматриваю, и мы сегодня будем вместе рассматривать конфликт с точки зрения некой завершенности или незавершенности коммуникации. Может ли быть коммуникация между двух людей без того, чтобы замечать разницу между нами? Вот я думаю, что нет. А если появляется разность, то значит и появляется некое напряжение и трение. И это и есть конфликт. Ну, там, я, например, хочу что-то одно и иду в коммуникацию. У моего партнера совершенно другая какая-то задача в этот момент, или там он хочет чего-то другого, да. И нам нужно найти с ним вместе способ того, а как мы теперь с этим будем обходиться. И это уже момент конфликта. А дальше уже какую форму мы придадим конфликту, как он будет разворачиваться, будет зависеть от очень-очень-очень многих факторов. От того, насколько мы вообще способны видеть и слышать другого. Прямо вот с большой буквы другого. Да? Мы знаем, что другой человек — это другой человек. Но на уровне внутреннего восприятия и переживания это иногда может быть не так. Иногда нам хочется, чтобы другой вот прям был, как я, хотел то же самое, что я, понимал меня, не знаю, с полуслова, с полужеста и шел мне навстречу. И если это не происходит, то возникает конфликт, потому что есть напряжение, и с этим напряжением что-то нужно делать. Тогда, отвечая на вопрос, бывают ли семьи, в которых нет конфликтов, нет, таких семей не бывает. В принципе, не бывает таких отношений, в которых бы не было конфликта. Другой вопрос, как мы обходимся, какую форму мы этому придаем. Вот это уже, ну, видимо, как раз и есть тема нашей сегодняшней беседы. По сути, наверное, мы будем говорить о форме конфликта, о том, что мешает двигаться в отношениях навстречу друг другу, и что мы можем сделать для того, чтобы пройти вот этот момент напряжения и прийти к завершенности, к тому, чтобы каждый был доволен.
Мы часто в нашей программе говорим, что испытывать те или иные чувства — это нормально. Но вот если мы перейдем к глаголу «конфликтовать», можно сказать, что конфликтовать — это тоже нормально, потому что стереотипное мышление нас приведет к тому, что все-таки это не очень хорошо.
Да, конфликт – это нормально, более того, это даже замечательно, потому что именно в конфликте у нас есть возможность узнать другого. И через узнавание другого у нас есть возможность и себя лучше понять. Часто конфликт мы начинаем замечать, когда уже градус напряжения в нас достиг какой-то такой достаточно высокой точки. Есть люди, которые очень быстро из вот этой высокой точки переходят в некий как будто как эмоциональный захват, когда они не очень начинают понимать уже, что к чему. Тогда повышается голос, какие-то слова могут вылетать вообще, которые мы бы, может, и не хотели сказать. Градус немножко снижается, и там уже начинается как раз взаимодействие. Но люди очень часто на вот этом вот градусе вообще перестают коммуницировать. Ну, типа, я обиделся, и все, я ухожу в другую сторону и больше с тобой не разговариваю. Тогда в конфликте появляется слишком много добавочных нюансов, на что реагировать в первую очередь, на что во вторую, что важно, что не важно. И тогда начинается прям другая работа нашей психики на то, чтобы разделить, как в народе говорят, мух от котлет.
Есть конфликтные ситуации, есть конфликты и есть скандалы. Вот хочу попросить вас рассказать, чем все эти три определения отличаются друг от друга. Ну, то есть все отдельные какие-то явления.
Я обычно исхожу из того, что раз есть разные слова, то они обозначают и разные явления. Я для себя понимаю так. Конфликт — это то, что я переживаю. Конфликтная ситуация — это то, в чем я участвую. И для меня самое важное, вот чем отличается конфликт от скандала. Конфликт — это когда мы определяем разность нашу с партнером, ну, с тем, с кем мы конфликтуем, для кого что важно в этот момент, и объединяемся для того, чтобы искать решение общей задачи. То есть, исходя из того, что я, допустим, в конфликте обозначила, озвучила свою задачу, услышала задачу своего партнера по взаимодействию, поняла, что для него сейчас важно. Дальше мы вместе вывели, а что же важно сейчас для нас, для того, чтобы оставаться в контакте и быть вместе. И вот эту задачу мы решаем. А скандал — это когда каждый выплеснул напряжение свое эмоциональное, и дальше мы не двинулись. То есть я понимаю скандал как незавершенный конфликт. Да? И скандалы, они имеют свойство возобновляться очень часто на одну и ту же тему, и они просто помогают осознать, что мы так и не вышли в стадию конфликта, в стадию решения общей задачи. Да? Может быть, мы были настолько зациклены каждый на своем, что мы даже не смогли, не успели увидеть друг друга. Да? То есть я только о своем говорю, в каком-то смысле мне вообще все равно, а что там с другим?
Встречаются еще такие определения, как здоровый и деструктивный конфликт. Чем они друг от друга отличаются? Потому что из того, что вы сказали, ну, кажется, что деструктивный конфликт — это тот, который как раз-таки переходит в скандал и не приходит ни к какому решению. Так ли это? Или, возможно, есть какое-то другое определение?
Ну, мне кажется, деструктивный конфликт — это такое красивое академическое название скандалу. Здоровый конфликт — это когда два человека встречаются, начинают коммуникацию по какому-то поводу и обнаруживают, что, оказывается, в данный конкретный момент между нами есть разность. И возникает вопрос, а что нам делать с этой разницей? И тогда переходим на следующую фазу. То есть у здорового конфликта есть этапы его прохождения. Вот если нам удалось пройти все этапы конфликта успешно, то мы говорим, ну, здоровый конфликт, потому что в конце такого конфликта обязательно рождается что-то новое, какая-то новая форма.
Раз вы сказали, что у конфликта есть определенные этапы, то я не могу вас не спросить, какие стадии мы проходим. Возможно, как-то мы сразу узнаем, как это на самом деле и в реальной жизни происходит, а потом уже будем двигаться дальше.
Для того, чтобы нам разобраться, какие этапы есть у конфликта, мы обратимся к теории гештальт-терапии, той части, которая говорит о цикле опыта или цикле контакта или цикле удовлетворения потребностей. Ее описали Пол Гудман и Фриц Перлс, и они вывели такую модель, которая применима к очень многим жизненным ситуациям и к конфликту в том числе. Эта модель помогает нам разобраться в том, как функционирует наше self, то есть наша самость. Первый шаг — это предконтакт, такое время и расход нашей внутренней психической энергии, когда приходит осознание того, что для меня самое актуальное в этот конкретный момент времени. Следующий шаг — энергия повышается, потому что тут уже нужно действовать. Да? Наше внимание уже от нас самих переходит на внешний мир. Что же сейчас может помочь мне осуществить то желание или потребность, которая так актуальна сейчас для меня и находится в фокусе моего внимания? То, ради чего я, собственно, буду сейчас вот, ну, двигаться в этот мир и взаимодействовать с миром? Третий шаг — это после того, как я обнаружил на втором шаге, нашел тот самый идеальный объект, субъект, который сейчас будет подходить идеально для того, чтобы прийти в состояние удовлетворенности, расслабления и блаженства, я вступаю с ним прямо во взаимодействие. Психическая энергия тратится всецело на взаимодействие с объектом, субъектом, в общем, с фигурой, которая сейчас для меня и является вот той самой желанной. И четвертый шаг — эта энергия начинает уже падать, вниз идет, потому что наступает такое расслабление, удовлетворение. Там есть очень важное, то, на что иногда мы забываем потратить время — это осмысление всего пройденного только что опыта, чтобы разобраться, какие конкретно детали этого опыта были для меня полезными, хорошими, которые вели как раз к удовлетворению, а какие нет. И вот это и есть новая форма, которую и я приобрел в связи с этим опытом. Я лучше понял, что мне подходит, что мне не подходит, как это встраивается в мой жизненный опыт, да, а соответственно и в меня самого. То есть то, какой я вошел в конфликт, уже осталось в прошлом, а вышел я из конфликта новый, обновленный.
Но новым ты вышел из конфликта только в том случае, если ты этот опыт переработал, если ты усвоил урок, можно так сказать, верно?
Да, совершенно верно, конечно. То есть все четыре шага должны быть пройдены. Понятно, что на каждом этапе есть что-то, что нам будет мешать идти дальше по циклу. Одно из самых распространенных препятствий, которые нам мешают — на втором шаге, когда мы выбираем из мира, что же сейчас будет фигурой, которая будет удовлетворять ту актуальную потребность, которая на данный момент есть, это интроекты, то есть разного рода установки. Так можно, так нельзя. Сладкое нельзя кушать перед обедом. Ну и все. И тогда я что делаю? Я прям сразу отказываюсь от какой-то части для того, чтобы удовлетворить потребность. Но если мы говорим о потребности, вот прям базовая потребность, то самой базовой потребности вообще-то все равно, сладкое мы будем кушать или полноценный обед, сама потребность будет удовлетворена. То есть голод снизится. Но понятно, что мы все-таки при наличии в окружающем мире большого количества предложений у нас есть возможность повыбирать, а почему бы и нет. Наша психика, да, она сканирует мир и начинает все-таки выбирать то, что именно сейчас для меня самое такое вот, ну, привлекательное, актуальное. И вот одним из препятствий в конфликте может быть вот, ну, какие-то вот такие установки, да, там я супругу говорю: иди вынеси мусорник, а он не реагирует. И у меня может быть какая-то установка в голове. Но вот все мужики такие, они женщин не слушают. Все, я дальше остаюсь с этой установкой и уже не двигаюсь в том, чтобы все-таки продолжить коммуникацию с мужем, там выяснить, почему он, собственно говоря, не реагирует. Там же очень много причин есть, да. То есть я не смотрю на него, а я как бы смотрю вот на эту свою установку, и она меня останавливает. Дальше мы поговорим о проекциях. Это когда я додумываю за другого. Тем же примером про мужа, которому я сказала, иди вынеси мусорник, а он его не вынес, да, и я начинаю додумывать за него, что это он не вынес мусорник, потому что я на прошлой неделе ему приготовила пересоленный суп, и это он мне мстит. Ну, и это будет просто скандал, потому что жена придет, она будет кричать, там, не знаю, топать ногами, обвинять, говорить какие-то неприятные вещи. Муж в недоумении, ничего не понимает, да, вообще с чего, все было хорошо, все было тихо. И дальше, когда у нее спадет градус, они или останутся и начнут прояснять, дорогая, что с тобой случилось, или вообще что происходит, что давай обсудим. Жена расскажет, что с ней происходит. Муж расскажет, что с ним происходит в этот момент. И они обозначат общую задачу и договорятся в конкретный этот момент, как они теперь будут реализовывать вот эту задачу, то, по сути, они пройдут все этапы конфликта. Если нет, то они останутся вот на уровне скандала. Ну, она поорала, может, он в ответ поорал. Ну и все, на этом закончилось. И мусорник остался стоять невынесенный. Чаще всего так случается. Я думаю, что это такие самые-самые вот, ну, основные моменты, то, что является самым таким распространенным препятствием, когда дальше продвижение не происходит именно в теме конфликтов.
Есть люди, которые намеренно, специально провоцируют конфликты? Если да, то чего они таким образом добиваются?
Я придерживаюсь мнения, что ни один человек не родился с задачей или идеей доставлять неудобства и дискомфорт другим и себе. Поэтому, исходя из этой концепции, я бы сказала, что нет. Нету таких людей. Но если мы берем отдельную какую-то ситуацию, в которой есть привычная форма взаимодействия для человека, то тогда да, мы можем сказать, что ну да, есть такие люди, потому что есть люди, которые по каким-то причинам в своей жизни научились строить контакт вот такой формой, через провокацию, да, через вызов на контакт другого, чтобы другой в контакт приходил в состоянии злости. Понятно, что это уже говорит о том, что что-то происходит с внутренним миром человека. Похоже, ему нужна помощь, если это прям его единственный способ или самый такой, ну, популярный его способ, да, того, как он идет в контакт. С этой точки зрения мы можем сказать, да, есть такие люди, которые провоцируют. Они чаще всего скандал провоцируют, да. Потому что если бы они могли пройти через конфликт и завершить, то, скорее всего, их склонность к такому поведению поменялась.
Форма выражения.
Что ж, я предлагаю перейти к такой более практической составляющей нашей беседы и разложить по полочкам уже, например, конфликты между супругами, конфликты между родителями, детьми, потому что это более узнаваемые ситуации для нас, и, возможно, через них мы в том числе можем рассказать, как не надо делать, а как желательно все-таки из этих конфликтов выходить, а лучше, конечно, в них не попадать. Хотя, как мы уже выяснили, попадать тоже не так-то страшно, потому что главное выйти из них с определенной опытом. Но вот если мы говорим все-таки про конфликты между супругами, начнем с этого. Наиболее частые причины, в чем же они будут заключаться? Всегда ли это будет вот эта разность в чем-то?
Есть целое направление психологии, которое изучает вообще супружеские отношения. Потому что будет зависеть от того, на какой стадии находятся супруги, там у них конфетно-букетный период, или они уже вместе быт начали вести, или у них первенец родился, или там еще один ребенок. То есть все это будет влиять на то, что будет более актуальным для конфликта. Но если обобщить, то мы опять будем говорить о том, что в каждый момент времени между супругами конфликт — это возможность увидеть друг друга. Если удается увидеть, а ты сейчас вот такой, для тебя сейчас это важно и актуально, а я сейчас вот такая, и для меня это актуально. Но мы хотим быть вместе, а значит, наша задача — обсудить, как это будет вписываться в наше «мы», в нашу совместность. Супруги обычно стараются обнаружить одинаковость, а как раз сфокусироваться надо на том, что сейчас как раз отличает меня от тебя, тебя от меня. И как мы вот эти отличия будем встраивать в наш совместный опыт. И дальше мы тогда переходим вот как раз к договору. Что будешь делать ты, что буду делать я, как наши действия будут нас продвигать вот к этой общей задаче, которую мы решаем. Нету правильно-неправильно. Если двух людей их договор устраивает, значит, это прекрасный договор.
Пришла такая ассоциация, что конфликтная ситуация — это такой поезд, который набирает ход. Он может очень большую скорость набрать, но у тебя всегда есть возможность нажать на этот стоп-кран. Ну, либо люди упускают эту возможность, либо даже не задумываются уже вот настолько в эмоциях находятся, что забывают о том, что он существует. Почему мы в нужный момент этот стоп-кран не нажимаем? Вы назвали вот определенные препятствия, которые нам мешают и которые, скорее всего, и здесь, конечно же, имеет место быть. Но в целом, что мешает нам вовремя дернуть за стоп-кран?
Потому что мы так заняты в этот момент сами собой и забываем, не видим стоп-крана. Для того, чтобы его дернуть, его надо увидеть. И очень часто мы, ну, взрослые люди, по отношению друг к другу пытаются стать этим стоп-краном, но мы же не видим, поэтому мы несемся. И очень часто, естественно, разбиваемся в конечном итоге о стену, ну и тогда останавливаемся естественным способом. Но это, конечно, очень больно.
Вы говорите, мы не замечаем этот стоп-кран, а это очень важно для начала вообще его увидеть. А мы не замечаем его, потому что нас захватывают в этот момент такие эмоции, как обида, разочарование, гнев даже, возможно. Поэтому мы видим себя, но не видим другого.
Да, именно так и происходит. Мы погружаемся, наше эмоциональное состояние окутывает как таким туманом, за которым мы ничего не видим. Психика устроена так, что мы начинаем через этот туман как бы заряжаться еще больше, и круг замыкается.
Тогда возникает вопрос, как же не попасть вот в этот водоворот эмоциональный, потому что ты даже, возможно, не можешь вот эту грань почувствовать, как ты уже в эту пропасть провалился. Поэтому я не знаю, может быть, есть какая-то рекомендация. Все, конечно, всегда хотят получить волшебную таблетку или хотя бы волшебную палочку, которую взмахнуть, и вот оно все разрешилось. Как же себя в этот момент удержать в руках? Вот в таком трезвом состоянии, в плане того, чтобы ты не добрался до этой стадии тумана.
Сейчас скажу волшебную вещь, которая может прям потрясти наших слушателей. Первое, что нужно сделать, это признать и легализовать. У меня есть такой процесс, да, когда меня эмоции захватывают, и я уже ничего кругом не вижу. Но если мы его легализуем, признаем, даем этому место, помните, я говорила про 4 шага цикла опыта? То тогда у нас есть возможность оказаться вот в этом 4-м шаге, где я могу уже осознавать конкретные действия, которые я делаю. А вот действия делать или не делать — это мой выбор. То есть эмоции, которые меня захватывают, я никак не могу остановить. Но мы можем через свои действия что-то поменять. Да, я могу злиться и выдворять за пределы своих границ очень резко, очень активно, очень быстро, да, говорить какие-нибудь очень-очень неприятные слова. И вот тут я могу выбирать, я могу говорить о том, что, ты знаешь, я сейчас так злюсь, что мне уже прям хочется сделать тебе больно. Но хочу сделать тебе больно, не есть я делаю тебе больно. Тогда можем про это разговаривать.
Я полагаю, что можно если трезво оценивать ситуацию, уловить момент, чтобы не допустить выплеска своих эмоций все-таки в такое уже неконструктивное русло, и начать уже этот диалог. Ты когда чувствуешь, ага, сейчас назревает конфликт. Знаете, как дайте какие-нибудь конкретные фразы, которые могут помочь локализовать возникающий, ну, уже разгорающийся пожар.
Замечательная фраза, она и соответствует, вот когда уже начинает назревать конфликт, это ведь про то, что я очень хочу, чтобы ты меня увидел, чтобы ты увидел и признал, что для меня сейчас что-то очень важно. И тогда вот такая прям совсем простая фраза. Дорогой, очень мне сейчас важно, чтобы ты меня увидел и услышал. И чаще всего она очень хорошо работает. Ну, потому что когда мы обращаемся к человеку и говорим, послушай, мне так важно, чтобы ты сейчас меня увидел и послушал, и услышал, а мне что-то очень важное, то, что я хочу тебе сказать, обычно люди сосредотачиваются и начинают слушать или, по крайней мере, обозначают, что да, вот прямо сейчас тебя слышу, но поговорить, ну вот об этом, то, что так тебя волнует, я могу. Ну вот там тогда-то и тогда-то. И это уже дает возможность вот к этому конструктивному разговору.
Если перейти к конфликтам между родителями и детьми, то здесь будет та же самая формула работать? Или там есть определенные нюансы, которые отличаются и которые важно обсудить, на которые важно сейчас указать, чтобы люди понимали, в чем все-таки это отличие есть?
Есть различия. Ребенок нуждается в поддержке, потому что у него опыта еще не хватает, чтобы все эти 4 шага пройти самостоятельно. Поэтому, когда происходит конфликт с ребенком, за то, чтобы пройти все 4 шага, отвечает взрослый, который в этот момент с ним общается. И в этом будет различие. Да? То есть тут мы не можем разделить ответственность с ребенком за то, чтобы мы прошли все 4 шага. Когда мы с партнером взрослым идем в конфликт, там на одном и на втором лежит ответственность за то, чтобы мы все 4 шага прошли. Поэтому иногда, когда взрослые скандалят, мы иногда говорим, ну вот, у него там инфантильное поведение у кого-то, кто никак не хочет с нами договариваться. У другого, у второго партнера тоже есть определенное, это то ли авторитарное поведение, да, то есть там оба делают что-то, чтобы не пройти все 4 шага.
Ну вот если это маленькие дети, то конфликты возникают на какой почве? Родитель хочет одного, а ребенок хочет другого, и вот они и не сошлись?
Да, конфликт — это всегда о том, что в этот конкретный момент для нас актуальна какая-то другая задача. Ребенку актуальна задача гулять, качаться на качельках, да, и что-то еще делать. А у мамы актуализировалась другая задача. Пора идти домой, там, не знаю, обед варить или накормить ребенка обедом. Ну, мы же не совпадаем. И мама обращается к ребенку и говорит: ну все, пора идти домой. Ребенок не реагирует, он не видит ее. Первый шаг — это сделать так, чтобы он ее вообще увидел, чтобы он ее заметил. Потому что мама же как? Обозначила и ждет, что вот сейчас ребенок, да, подключится к ее задаче, они вместе будут ее реализовывать. И она как бы говорит: идем домой. А ребенок даже не услышал в этот момент, вполне возможно. Он-то своей задачей занят. И она начинает внутри кипятиться. Потом она все равно делает этот шаг, чтобы ребенок ее заметил. Просто какую он ее заметит? Уже в гневе, да? Глаза большие, из них искры летят. Ребенок, увидев такого взрослого, абсолютно естественным образом напугается. И ему что-то нужно делать со своими эмоциями. И ему в этот момент нужно получить поддержку от родителей. Да? А родитель же что? Он же не дает в этот момент поддержку. Поддержка. Кормить надо, домой надо идти. Да? То есть он на своем стоит. И дальше ребенок опять, значит, в своем процессе остается, родитель в своем процессе, никак не встретится. тут именно у взрослого ответственность, да, за то, чтобы, ну, хорошо, так случилось, тут мы оба вскипели, да, каждый по своему поводу, я от злости, ребенок от испуга. Градус спал, мы отреагировали, да, а теперь, ну, давай как-то искать общий знаменатель, да, общую задачу выстраивать и договариваться, как это будет происходить. Но тут ответственность на взрослом. Взрослый отвечает за то, чтобы договориться с ребенком, чтобы сказать ему в первую очередь: «Я тебя вижу, я вижу, да, действительно, я рассердилась, ты испугался, все понятно, я успокоилась». Меня можно больше не бояться, я больше не тот, кто, да, пугает. Но вот время заканчивать прогулку, пора идти домой. Да, ребенок: «Нет, я еще хочу погулять». Дальше: «Я вижу и понимаю». Вот это все время, вот это в коммуникации с ребенком, это самое главное. «Я вижу и понимаю твое желание». Но это не значит, что это желание сию секундно будет реализовано и осуществлено. Сейчас нет, сейчас прогулка закончилась, все. Сейчас мы идем домой.
А когда мы говорим о конфликтах между родителями и взрослыми детьми, это опять-таки будет история о том, что они нас не видят, что они нас не воспринимают как равноценных таких партнеров, и нам нужно просто выстраивать какие-то границы. То есть в чем здесь будет основная загвоздка того, что не удается договориться?
Да, как раз именно в этом опять загвоздка, что родители не хотят увидеть, что их ребенок вырос, он больше не ребенок, и хотят нести вот эту вот ответственность за нашу жизнь на своих плечах, а это невозможно. Именно про это обычно конфликты, про то, что я хочу, чтобы ты меня всегда видел родителем, а я хочу тебя всегда видеть ребенком. Да, и тут опять важно легализовать. Конечно, ты мой родитель, а я твой ребенок. Это вообще неизменно. Но все дело в том, что я ребенок, которому уже там не 5, не 10, не 15 лет, я взрослый человек. У меня есть свои убеждения и представления о жизни. И если я поступаю согласно своим убеждениям о жизни, это не значит, что я твои обесцениваю. Я уважаю твои убеждения. Ты живешь по своим убеждениям, я по своим. Все в порядке. Мы можем жить и общаться, несмотря на то, что у нас есть разные убеждения.
Существует ли так называемая профилактика семейных конфликтов, что-то, что мы можем делать для того, чтобы не запускать те или иные ситуации, не доводить их до конфликтов и уж тем более до скандалов? Возможно, ответ очень простой – разговаривать друг с другом.
Да, именно такой простой ответ. Но я скажу так – не бояться в спокойном состоянии возвращаться к теме скандала. Да, слушай, вот мы тогда на повышенных тонах, но так и не закончили. Давай сейчас, когда мы уже в спокойном состоянии, попробуем это обсудить. А вдруг у нас сейчас получится? И сразу так, ну, прям обозначить, что, слушай, может и не получится, может мы опять придем к скандалу. Давай хотя бы попробуем, давай заметим. Если мы опять пришли к скандалу, похоже, есть что-то, чего мы не замечаем самостоятельно, через что мы пройти не можем. Может быть, тогда есть повод обратиться к специалисту, который поможет заметить, какое препятствие мы пропускаем, что мы никак не можем пройти все 4 шага.
Кажется, что еще столько всего хотелось бы обсудить и столько еще вопросов, но на этом мы сегодня остановимся, поставим точку в нашей беседе, которую вы всегда можете переделать в запятую, если будете дальше этой темой интересоваться и, конечно же, применять на практике те рекомендации, которые прозвучали. Я думаю, для тех, кому это важно, актуально, интересно, они их заметили и смогут применить уже в своей жизни. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была гештальт-терапевт, руководитель семейного центра «Игмалин» Элина Сватикова. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Да, спасибо большое за очень интересную беседу. Я надеюсь, что для наших слушателей она тоже будет полезной. Я хочу всем пожелать не бояться смотреть на этот мир и обнаруживать разницу. И именно эта разница дает возможность для творчества. Спасибо всем большое.
Присоединяясь к этому пожеланию, не бояться вот той разницы, которую мы видим не так-то просто. Мы как раз-таки очень сильно этому сопротивляемся. Но вот пусть у нас получается как-то находить все-таки гармоничные такие выходы и пути к этому, чтобы так дружелюбно к этому относиться. И от этого 100% наша жизнь поменяется только в лучшую сторону. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.